Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня.
Здравствуйте.
Да, рада вас приветствовать. Недавно я вернулась из Стамбула, где побывала во дворце Топкапи. Это такой дворец, где жили султаны, и видела там своими глазами какую-то совершенно невероятную вещь. Там есть зал, посвященный оружию. Оружия средневекового там особенно много. И там есть один меч, который... Очевидно, военный трофей, оставшийся там в результате одного из крестовых походов. Если стоять рядом с этим мечом, то просто я сначала долго терла глаза, потому что не могла поверить, что я действительно вижу реальный артефакт. Он, если его поднять в высоту, то будет с меня ростом. Я где-то 1,65 м, 1,64 м, может, чуть поменьше. Я смотрела на него и пыталась представить себе, кто же может поднять в руки эту махину, кто может вообще, в принципе, справиться с нею. Так вот, сегодня у меня... в жизни знаменательный день. Я знаю ответ на этот вопрос. В нашей студии сегодня Николай Валуев. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Наше досье.
Николай Валуев родился в 1973 году в Ленинграде. В школе занимался баскетболом, был чемпионом страны по баскетболу среди юношей младшего возраста. Окончил Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгофта. В 2010 году поступил в Московский университет технологий и управления имени Разумовского на факультет экономики и управления народным хозяйством. Первая тренировка по боксу Николая Валуева прошла весной 1993 года, а уже в октябре состоялся дебют боксера Валуева на профессиональном ринге. Впоследствии завоевал титулы чемпиона России и чемпиона мира. Снялся в 10 фильмах. Депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Женат, трое детей.
Мы рады вас видеть.
Спасибо.
И, да, действительно, это необычная очень такая будет сегодня программа, потому что не так часто к нам приходят такие выдающиеся ростом спортсмены. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли у нас в стране кто-то выше, чем вы.
Конечно, есть.
Серьезно? То есть вы когда-то чувствовали себя ниже по отношению к кому-то?
Ну, мне показалось, что Кириленко выше ростом. Когда мы вместе были на Олимпийском балу. Да, я думаю, я не один такой высокий. Дело не в росте. И вообще спортсменов высокорослых, ну так, за 2 метра. В основном их надо искать в баскетболе.
А вы же тоже занимались баскетболом когда-то?
Да, конечно. Года 2 отдал этому виду спорта. Не сомневаюсь, что он мне преподнес и сюрпризы, и очень много хорошего.
Вы знаете, я слушала эфир ваш замечательный у Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми». Она вам там задает вопрос. Вы продолжаете в душе чувствовать себя ребенком? И вы говорите, да, каждый из нас, ну, имею в виду, видимо, мальчиков, да, продолжает в душе спасать мир.
Ну да.
Мне стало очень интересно, а как это вот вы в душе спасаете мир? Как это выглядит? Вы такой крепкий орешек, да, там носитесь по мостам, по каким-то горящим туннелям? Или что имеется в виду? Как вы спасаете мир?
Ну, ни то, ни другое, наверное. Я по мостам... как-то не приходилось по горящим мостам. Сжигать мосты приходилось.
Как и любому человеку наверняка.
Да. А вот, знаете как, все-таки это ведь аллегория была, моя фраза. Поэтому, наверное, просто это желание нечто большего, чем ты сам можешь. И просто с возрастом, со взрослением приходит осознание того, что твои возможности не безграничны. Но, в принципе, хотя со мной многие могут поспорить в том плане, что человек способен раздвинуть границы возможностей, возможного, настолько, что даже сам там не представляет, насколько сильно он может это сделать.
Нет, ведь, ну, когда ты Николай Валуев, то, конечно же, можно любые границы раздвинуть.
Нет, я говорю о другом. Мы в детстве совершенно еще, может быть, не представляем, какими мы вырастем и чего достигнем. Я с детьми, с подростками очень много общаюсь и вспоминаю самого себя в детстве или в молодости. Я прекрасно отдаю себе отчет, что я четко этого не представлял. Не представлял, кем я стану, где я буду работать, чего я достигну. И единицы буквально, единицы Это, наверное, уникумы такие, знаете, в своем роде, может быть, назовем их талантами, там, гениями. Они четко знают, что хотят от этой жизни и видят, ну, некую конечную цель уже в детстве или в молодости. Один из таких людей был Михаил Ломоносов, ну, например, да, он четко знал и осознавал, и времени у него не так много было, и, то есть ему приходилось гораздо труднее, чем другим, но он все-таки стал великим ученым,
ну, я думаю, что
сделал много открытий.
В поморском селе, откуда он был родом, он внятно так себе будущее не представлял. Это уже потом, когда он с обозом пришел в Москву, тогда у него какие-то очертания будущего своего, наверное, начали проступать.
Конечно, он не мог даже представить себе, что станет академиком, что он возглавит Российскую академию.
Но... Станет первым русским университетом, да, как про него Пушкин сказал.
На самом деле. И ну, вообще-то он, на самом деле, благодаря Ломоносову мы должны быть благодарны. Он придумал стихотворный...
Ну, ну понятно, что стихотворные размеры.
Да, размер, вот, правильно, единого... размер, да. И на этом, именно в этом размере затем писал свои стихи великий Пушкин. Все-таки в итоге Россия в основном потом писала по-ломоносовски стихи.
Ну, там стихотворная система претерпевала, да, свои пертурбации.
Да, я,
вот литература.
Честно говоря, очень приятно, да, такой реверанс в сторону литературы, неожиданный такой для меня.
Вошли в год литературы.
Да, у нас преподаватель преподает именно литературу студентам.
А вы наблюдаете за тем, как у нас, там, допустим, год кино, год литературы, да, вот это все вас тоже каким-то образом касается, лично вас, или, может быть, это только дань вашего общественного служения?
Я даже не знаю. Просто я, наверное, этим интересуюсь. В конце концов, это в новостях регулярно сквозит. И, и руководители государства, прежде всего президент, всегда объявляет год, кому он или чему он посвящен, собственно говоря.
Ну да, здесь, конечно, сложно стало сложно, в стороне.
Да, сложно не углядеть этого.
А, да, все мы, конечно, живем в новостном потоке, но возвращаясь к теме выбора, я думаю, что даже во время расцвета своей карьеры вы вряд ли представляли себя в кресле депутата Госдумы, да, где вы сейчас находитесь.
Да.
Вряд ли представляли себя там радио, телеведущим. У вас же, насколько я понимаю, сейчас 2 целых телепроекта, которым вы занимаетесь.
При этом я точно знаю, что я и к тому, и к другому стремился. Ну, то есть, если говорить о там медиапространстве каком-то, в котором я очень люблю существовать, ну, мне нравится это не в силу того, что это там дает какую-то известность. Мне просто это нравится по причине вот такой профессии. С точки зрения профессии.
Как? А в детстве не мечтали вот не спортсменом стать, например, а теле- или радиоведущим?
Я помню, что-то мы там пели напротив зеркала. Вовсе нет. Нет, этого не было. Причем, если что-то были, какие-то мечты, связанные со спортом, но никак они не касались телевидения или что-то кино. Может быть, кино, но гораздо позже.
Николай Сергеевич, а вот смотрите, я читала, что у вас из 53 ваших боев 50 боев, в которых вы одержали победу. Соответственно, ну, да. Там 2 боя, в которых вы потерпели поражение. Да. Да, один там как-то я не очень поняла, я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Вот.
Можно о нем даже не говорить, он был действительно странным.
Ага, допустим, да, он был странным. Вот смотрите, 2 боя, в которых вы потерпели поражение. А вы вообще... умеете проигрывать, как вы считаете?
Надо уметь проигрывать.
И... Понятно, что надо уметь, просто это не все умеют. Как вы?
Ну, знаете как, поражение в жизни человека происходит рано или поздно, с большей или меньшей регулярностью. Ну, это зависит от того, чем человек занимается и насколько, может быть, профессионально подходит к той деятельности, в которой он одерживает победу или терпит поражение. В спорте это как раз та стезя, где, наверное, поражение, оно всегда шагает в ногу с победой. И надо быть готовым к тому, что рано или поздно кто-то окажется сильнее тебя.
А все спортсмены к этому морально готовы?
Нет.
Нет?
К этому вообще немногие готовы. Это философия такая. Все-таки однажды, я уж не помню, вычитал это или я в процессе как-то это понял, поражение – это испытание сверху, которое дается в спорте или еще где-то для испытания своих сил. И человек, пройдя поражение, становится или сильнее, или слабже, там третьего не дано. Кто-то может смириться с этим, а кто-то закусит у дела и начнет доказывать, что это была случайность.
Поражение, в смысле, случайность.
Да, поражение.
Поражение как случайность. Может быть, такая защитная реакция. Да.
Вам любой скажет, случайности не бывает. Так что тут хорошо сделать работу над ошибками, продумать хорошенько, к чему, чем ты вызвал подобное, почему с тобой такое произошло, и уже дальше все сделать для того, чтобы следующее... Была победа, а не поражение.
Николай Сергеевич, а смотрите, я знаю, что вы верующий человек. А с точки зрения, простите, что так, с места в карьер, да, духовной жизни, как вы считаете, что важнее, победа или поражение? Потому что мы же победы склонны приписывать себе, да, а когда поражение, мы начинаем рефлексировать, зачем это было нужно, вот именно для чего мне это, да. То есть с точки зрения какой-то работы над собой, ну, на первый взгляд кажется, что поражение, оно более эффективно, да? А как у вас, как это у вас выстраивается в жизни?
Ведь победа, она дается немалым трудом в спорте. Просто-напросто, чем больше побед, тем каждая победа становится весомее и труднее. В боксе это так. Чем дальше ты двигаешься, тем победы даются еще большим трудом.
А почему, кстати?
А в силу возраста, в силу того, что соперники становятся более искусные, более серьезные, я бы так сказал. Более... Они, в конце концов, даже в причину того, что видят, что ты делал в прошлых боях, ведь тебя изучают. Ты с каждым боем становишься все более просчитываемым.
Уязвимым, скажем так.
Ну, в какой-то степени.
Но ведь вы просчитываете, ведь вы тоже делаете какие-то выводы.
Это борьба.
Любой человек, ну, конечно. Борьба же не только на ринге происходит. Она же, если мы даже говорим о спорте, только о спорте, она же происходит не только на ринге, она же продолжается и за его пределами.
Да, обязательно.
В тех самых просмотрах, анализах, просчитывании.
Борьба... Вы знаете, мы вообще всем тем хорошим, что имеем, обязаны борьбе и тому, что человек по природе своей не может жить без борьбы. Как без войны он не может жить, так и не может жить и без серьезного такого духовного начала. Тут просто-напросто происходит, если уже философствовать на эту тему, борьба плохого с хорошим, зла с добром, по-разному все называют одно и то же.
А вы знак равенства ставите, да, между духовным началом и борьбой? Просто так прозвучало, а это очень интересно.
Духовное начало и борьба. Ну, чем духовнее человек, тем больше ему приходится бороться. Вот ведь в Священном Писании, помните, была история, когда Господь больше привечает кающихся грешников, чем праведников. Потому что, он говорит, один кающийся грешник мне гораздо ближе, чем 100, по-моему, праведников. Или 10.
Более радости будет на небесах,
радости
скажем так.
Больше.
Не то, что там кто-то ближе, да, дороже.
Грешники,
а
да.
Ведь в этом, ну, просто надо вдуматься в эту фразу. Надо вдуматься, что он говорит, и опять же, о борьбе. О том, что человек должен преодолеть себя, и, может быть, праведнику это уже борьба, она привычна, ему легче справляться, чем грешнику. Ну, не знаю, как это будет, может быть, согласовываться со спортом, но параллели можно проводить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Валуев, знаменитый российский спортсмен, боксер, депутат Госдумы и радиоведущий, телеведущий у нас сегодня в гостях. Говорим о разных вещах, о спорте, о духовной жизни, о самосовершенствовании.
Наверное, тоже, да. Николай Сергеевич, смотрите, в прежние времена отношение к кулачному бою в церкви было очень сложным. Ну, чаще всего, так скажем, да, в церковную ограду вот этот вид искусства, если позволительно так сказать, да, он не допускался.
Потеха,
да, да. То есть вот, пожалуйста, да, там где-то на стороне занимаетесь, ну, а вот здесь вот сюда внутрь мы это не пускаем. Сейчас отношение изменилось. Сейчас при многих храмах, например, да, есть какие-то кружки, да, где самбо занимаются или занимаются какими-то, уж не знаю, занимаются ли где-то кулачным боем, да, но вот есть некая тенденция к перемене в отношении к боям. Это с чем связано, как вы считаете?
Я бы это просто объяснил, наверное. Дело в том, что любые единоборства, связанные с обретением тоже крепости духа, это постоянная борьба, это надо переступить через нечто слабое внутри себя и обрести не только физическую крепость, но и духовную. Потому что, одерживая победу над соперником, ведь все-таки важно это делать, не озлобляясь. То есть много факторов, которые отличают истинного бойца от того, кто просто... Ну, я таких просто не знаю, ей-богу. Постоянно говорят о жестокости единоборств. Сюда я отношу все абсолютно, да? Когда мы встречаемся... В ринге, татами, неважно, нос к носу. У нас есть, может быть, судья, рефери, но он особо-то не вмешивается, он только судит нас по правилам. Нам никто не может помочь, по сути. И вот здесь по-настоящему испытывается дух. Как и в церкви. Церковь, вообще это не сама церковь, а вера. Вера постоянно испытывает человек. Господь испытывает его на крепость духа. Может быть, этим и обусловлено то, что многие единоборства сегодня поддерживаются церковью.
Мне кажется, здесь главное говорить не о том, что тот или иной вид спорта может воцерковляться. Мы же не можем говорить о воцерковлении боксов, футбола, хоккея.
Нет, это как...
Да, а именно о том, что сами люди, ведь в христианстве, ну, понятно, что Бог в центре всего, Христос, но речь идет о личности, о каждой конкретной личности, о человеке, а не о... Там, не о какой-то категории, не о множестве людей. Здесь же в первую очередь речь идет о человеке, поэтому тут можно только говорить о конкретном опыте духовном конкретного спортсмена, строителя, писателя.
Ну, давайте возьмем просто-напросто, хотя бы опять же из истории, всем известная Куликовская битва, да? Помните... Ведь перед самой битвой Сергей Радонежский, он благословил православное воинство. И, а это война, это кровопролитие, но это было всем понятно, что Отечество в опасности. И боевые виды спорта, единоборства, они, в общем-то... Таких людей воспитывают на самом-то деле. И опять же, речь идет не о том, чтобы каким-то образом со стороны церкви оправдывать это или что. Но сегодня мир еще более стал сложным и изощренным. И с точки зрения вредных привычек, которые, ну, по сути, можно их назвать исчадием ада сегодня, алкоголь, табакокурение, наркотики в особенности, это же страшный искус для людей, для молодых людей в особенности. Идя в спорт и видя то, что это приветствуется духовенством, они утверждаются в мысли, что это правильный выбор. Мне кажется, это тоже немаловажный фактор.
А если мы говорим о боевых искусствах, вот... Может быть, Есть какие-то универсальные советы, кто может заниматься, например, боксом? А кто, вот есть люди, которые категорически это противопоказано? Чем, какими качествами, наверное, должен обладать человек, а тем паче ребенок, чтобы его родители отдали в, на тот или иной вид единоборств, ну, или на бокс, да, и не прогадали?
Ну, я яркий пример того, что по всем признакам меня вовсе никогда бы в жизни не надо было бы отдать в бокс.
Почему?
Ну, вы довольно поздно туда попали.
Ведь. Да, и я ни морально к этому не был готов, и не физически. И у меня ушло не меньше 10 лет на то, чтобы... 12, на то, чтобы лишь на, ну, претендовать на, ну, на бой за звание чемпиона мира. И я могу сказать, что я драки обходил 10-й улицей, когда был совсем маленьким.
Неожиданно.
Да нет, ну, я никогда этого не скрывал. Это как, знаете, я привожу песню Высоцкого, где он поет, что с детства по лицу бить не можно, да? Так что...
Обломали себя?
А очень, да, вот именно что. Я обламывал себя каждый раз, заходя в ринг. Просто потом это притупилось чувство, и оно превратилось, ну, знаете, в ощущение профессии, важности процесса, нежелание проигрывать. Там много было факторов, которые мешали мне проигрывать. Так что, знаете, очень сложно предугадать вот в мальчике или там в девочке, а сегодня и девочки активно в этом процессе участвуют, будущего чемпиона.
Кстати, как вы к этому относитесь, что девушки участвуют?
Мне трудно на это смотреть. Но
я
это
вообще
выбор.
Не могу на это смотреть.
Ну, это выбор.
Мне кажется, совсем не женская постась бить кому-то. Лицо. Это
ну,
как
что?
Вообще?
А вот если у этой девочки так устроен дух, так она приняла она решение.
Да, лучше
за
она
уши
будет
ее
в спорте.
Я... Абсолютное большинство девочек, которые ходят в кружки там, бокса, борьбы, дзюдо и прочее, пришли туда сами. И за малый процент, вот буквально, которых за руку привели родители. Девчонки гораздо чаще мальчишек решают, что им это надо.
Главное, чтобы они от этого, знаете, не переставали быть девочками. Потом они, нет. Чтобы они от этого не переставали быть женщинами. Чтобы нет. Они помнили о своей главной такой, скажем,
да
ипостаси.
Да все они помнят. Просто...
Просто
это штампы.
Это притупляется, может, в какой-то момент взросления.
Это нам кажется. На самом деле, они внутри, женщины. Я очень многих, вот я так общался, я вижу, что им просто приходится быть жесткими, иначе это такой спорт. Там надо быть определенной крепости. Понимаете? Но где-нибудь на гражданке это такие вот милые, очень даже трепетные, нежные создания, но готовые постоять за себя,
но я
умеющие
все-таки...
постоять за себя. И способные даже научить, как это сделать, мальчишку. То есть, в принципе, я не вижу в этом ничего.
А мальчишке не должно быть стыдно, что его девочка учит драться?
Ну, знаете, меня моя жена учила водить машину, мне же не стыдно, я ее сейчас вожу.
Ну, это другое.
Ну, почему? Почему? Потому вы знаете, что... давайте 20 лет назад вернемся, и я вам сразу скажу, что женщина, девочка, девушка за рулем воспринималась совершенно не так, как сейчас.
Ну, в общем, да, это правда.
А всего каких-то 20 лет.
И уже в Москве, прошло. Наверное, мне кажется, большинство автомобилей, которые встречаются у меня на дороге, за рулем сидят женщины.
Да, а это же не мужское дело было. 20 лет каких-то всего лишь.
Ну, 30 вообще.
Я все-таки хочу услышать от вас какой-то универсальный рецепт. Наверное, его нет. Но все-таки
нет,
я про другое. Есть ли какие-то признаки, когда вот глядя на которые, замечая которые, родители должны понять, что вот своего ребенка отдавать в бокс, ну, в первую очередь, о боксе мы говорим, да, точно не стоит?
Ну, я бы только назвал некие медицинские показатели, которые могут от этого...
Ну, медицинские понятно, а черты только... характера, может быть, нет?
Ну,
все
вот,
это воспитывается.
Я же вам про черты
вот,
характера...
Да, перед нами сидит абсолютно незлобивый человек.
Мне когда говорят, почему ты, как ты оказался в спорте, я говорю, случайно. Я сам никогда бы в жизни не мог себе представить, что буду я боксером. И, в принципе, и тренер мне регулярно говорил, тебе злости не хватает и прочего.
А это плохо считается, да, если злости не хватает боксеру?
Да он про спортивную злость имел в виду.
А к чем отличается спортивная злость от злости человеческой? А
это та злость, которая остается там, в ринге.
Да?
Она правда
Но
всегда остается?
Но это не жестокость, поверьте. Угу. Злость спортивная и жестокость – это разные вещи, разные понятия.
Очень хотелось бы с этим чуть-чуть разобраться, если вы позволите, потому что вы еще тогда сказали про отношение к сопернику, про вот эту... Сейчас говорите про эту злость. Это же очень интересно, да? Вот я знаю, что в шахматах, когда заканчивается турнир, соперники встают и обязательно пожимают друг другу руки. В этот момент они перестают
больше.
Быть соперниками.
В боксе еще больше.
Расскажите
они
об
обнимаются.
Этом. Да? То есть вы не испытываете личной ненависти
Никакой.
К человеку, которого бьете?
Даже если
бьет вас.
Он нелицеприятно до боя вызывался на мой счет. Ну, знаете, американцы часто грешат этим. Это у них такой элемент шоу-программы.
То есть не значит, что два боксера должны враждовать между собой.
Совершенно.
А не этот элемент шоу, когда один про другого, но это накрутка такая идет.
Ну, конечно.
Ничего
да.
личного,
но
да?
Но я никогда не включался в этот процесс. Он мне был даже ради шоу неинтересен и противен. Но я вам говорю, что это очень серьезно отличается от истинных мотивов, которые движут спортсменами. Все-таки в ринге после окончания боя, ну, наверное, это единичный случай, когда спортсмены остаются непримиримыми врагами.
Угу.
Наверное, это единичные случаи. Все остальное – это взаимное уважение, это дружба. Ну как, дружба со всеми не по-дружески. Это по-настоящему незлобивость. Ну нет, вот это миф, который, может быть, создается с помощью там, средств массовой информации и прочее. Я как раз среди единоборцев, в принципе, гораздо меньше встречаю людей, которых можно назвать... жестокими.
Но мне кажется, что это культивируется как раз не от бокса. С боксом все более понятно. А вот этот миф, он происходит из тех же боев без правил, каких-то подпольных уличных боев, которые в тех же штатах, например, довольно популярны среди определенной прослойки. И вот это оттуда вот как-то все идет, нет?
Бои без правил – это тоже миф. Везде существуют правила. И то, что абсолютно без правил, это улица и то, где, по крайней мере, в моем детстве существовали некие правила. Лежачего мы не били, да? Ну, точнее, была установка не бить лежачего. А такое кумите до смерти, ну, это действительно абсолютно закрытые мероприятия, единичного плана, происходящие в мире. Гораздо страшнее военные конфликты, которые зажигаются с завидным постоянством сейчас.
Это
да и до этого, и постоянно. Вот если на это обратить внимание, то жестокость, так называемая в кавычках, в спорте, она вообще отходит на задний план.
Николай Валуев, чемпион мира по боксу и депутат Государственной Думы, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». В этой студии Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы продолжим разговор буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».